ставить везде разные пароли — это неплохо. Пользоваться двухфакторной аутентификацией — тоже хорошо. А можно ли зашифровать что-то так, чтобы пароль не разгадал вообще никто? За день, за два, за тысячу лет? Да, вариант есть, и он называется квантовая криптография. Это защита информации на самом высоком уровне, в том числе от атак с применением даже квантовых компьютеров. Мы о них говорили несколько выпусков назад. И то есть взломать такую информацию, ну, нереально. И этим способом шифруют государственные тайны, генетические данные и финансовые операции. Во второй выпуск второго сезона мы пригласили эксперта из Curate. Это организация, которая выделилась из российского квантового центра и занимается квантовым шифрованием и безопасностью. Я очень советую посмотреть мемы, которые они публикуют в своем телеграме. Я, правда, не во всех разобралась, но, может быть, у вас получится. Сегодня мы поговорим с Сергеем Воробьем. Он инженер из Curate. Привет, Сергей. Расскажи, чем ты занимаешься.
Привет, Лиз. Моя работа в настоящий момент заключается в нахождении интересных пилотных проектов и их организации.
А если попроще, что ты сегодня конкретно делал?
Ну, конкретно сегодня я готовился к проведению данного мероприятия.
А, ладно, вчера.
В последнее время мы работали над пилотным проектом по защите каналов синхронизации времени с помощью наших систем. Мы хотели защитить каналы, которые позволяют синхронизировать часы между двумя абонентами. Это, казалось бы, незначительная, но очень важная и даже критически важная задача.
Я, наверное, либо совсем ничего не поняла, либо попробую предположить. В смысле, когда человек звонит другому, и вы должны синхронизировать именно процесс передачи этого сигнала по времени, контролировать или нет? Можно подробнее?
Да, например, есть такое понятие арбитражная торговля, когда биржи в различных городах, например, Нью-Йоркская и Лондонская биржа, продают какие-то ценные бумаги. И если кто-то чаще покупает ценную бумагу в Нью-Йоркской бирже, ее цена будет расти. Одновременно с этим должна расти цена на эту ценную бумагу и в Нью-Йоркской бирже. Для того, чтобы это произошло, необходимо передать сообщение о том, что цена в лондонской бирже выросла, чтобы эти цены совпали в одной точке пространства и в другой точке пространства. И если эта разница во времени между тем, как человек купил акцию в одном месте и в другом, будет значительной, то в таком случае роботизированная торговля успеет купить акцию на одной бирже и продать на другой, прежде чем котировки будут синхронизированы. И более того, так и происходит.
Вау, а вы что делаете? Вы этот сигнал ускоряете, шифруете? Вы что с ним делаете? Или он достаточно быстро проходит, но нужно что-то с ним еще дополнительное сделать?
Ну, соответственно, чтобы такой сигнал передать, обычно это происходит по какому-то протоколу синхронизации. Например, в 2013 году по дну Атлантического океана было проложено оптоволокно. Стоимость этой процедуры была $300 миллионов. И все ради того, чтобы сэкономить время в 6 миллисекунд. Причем во время строительства собирались даже отказаться от систем шифрования, потому что они вносят задержку в канал связи. Но, допустим, есть гипотетический злоумышленник, и он захочет изменить время синхронизации. Если он подменит временные метки, то есть, по сути, время, которое в одной точке было передано, он его заменит и поставит другое время, то часы у другого абонента синхронизируются неправильно, они будут отставать. И в таком случае злоумышленник может скомпрометировать работу биржи, и она потеряет $сотни миллионов. И он сможет на этом заработать.
Вау, как это интересно. То есть нам для того, чтобы наши какие-то глобальные биржи, банки центральные работали, нам очень важно, чтобы все вот эти вот деньги, транзакции, стоимости, они вот четко проходили, и не было каких-то зазоров, за которые можно зацепиться.
Котировки. Это не столько транзакции, сколько котировки, ну, в общем-то, и, наверное, и транзакции. Важно отметить, что Нью-Йоркская и Лондонская биржа сейчас синхронизируются с атомными часами. Настолько важна точность синхронизации.
О, Господи. Сергей, а ты-то вот конкретно, какая лондонская биржа, какая-то российская биржа? Вы чем занимаетесь?
Ну, в настоящий момент мы с биржами, к сожалению, не работали. Вот, и мы в настоящий момент просто опробовали применимость систем квантовых коммуникаций вкупе с квантовой криптографией для защиты данных каналов, потому что любая система шифрования проводит какие-то операции с данными и поэтому неизбежно вносит канал задержки. Поэтому необходимо шифровать информацию быстро, внося минимальную задержку в канал связи. И квантовые коммуникации чем хороши? Что они обычно используют так называемый шифр одноразовый блокнот, шифр Вернома. Этот шифр является самым быстрым шифром по скорости шифрования, и поэтому родилась логичная идея объединить, так сказать, системы квантовых коммуникаций с системами синхронизации, ну, для различных задач. Потому что именно такая синергия позволяет вносить минимальные задержки и при этом обеспечивать очень высокий уровень криптографической стойкости. Это, конечно же, все равно позволит злоумышленнику, например, разорвать канал связи. Он всегда может его обрезать ножницами, условно, да? Но он не сможет подменить время.
На самом деле, очень сложное объяснение, но если и вы сейчас, и, например, слушатели попробуют послушать наш предыдущий выпуск про криптовалюты, и там говорилось вот буквально точно то же самое, как криптовалюту, вот этот вот хэш-код, его там ищут, шифруют, и криптография, которая как бы поддерживает криптовалюту, она работает настолько хорошо, что транзакции нельзя подменить.
Все так, Лиз, но для подтверждения транзакции, если вы когда-либо передавали кому-то биткоины или аналогичную криптовалюту, вы должны знать, что время затягивается на 20 минут, а то и на целые часы, в зависимости от объема вашей транзакции. И это, естественно, использование технологии блокчейн, по сути, технологии, лежащей в основе криптовалют, является плохим вариантом для синхронизации времени, потому что, опять же, важна минимальная задержка.
Ну да, чтобы это все перевести в плоскость каких-то более простых выражений, я предложу такую рубрику. Я попробую засечь минуту. Нужно объяснить, что такое квантовые коммуникации.
Ну, стоит сказать, что квантовые коммуникации — это способ создания одинакового криптографического ключа у двух абонентов. Соответственно, если необходим ключ для того, чтобы зашифровать информацию у вас и у меня, то необходимо его каким-то образом мне вам передать. Обычно это делается с помощью человека или различными методами в интернете. Но методы в интернете опасны, их можно взломать, методы распределения ключа. А с помощью человека это неизбежно человеческий фактор, человека можно купить. И чтобы решить эту известную проблему распределения симметричного, одинакового ключа между абонентами, была придумана квантовая коммуникация, система распределения ключей.
То есть это и не человек, и не интернет? Это что-то иное?
Системы квантового распределения ключей создают симметричный ключ между двумя абонентами, гарантируя с помощью законов физики, что он никем не был подслушан, перехвачен, скомпрометирован, изменен или каким-то другим образом никто на него не повлиял. Таким образом, у тебя и у меня будет одинаковый ключ, который мы точно с тобой знаем, никто кроме нас не знает. И если мы будем использовать его для шифрования наших с тобой сообщений в нашей переписке, то мы точно будем уверены, что эта переписка надежно зашифрована, а если мы используем шифр одноразовый блокнот, который является единственным абсолютно криптостойким, доказано абсолютно криптостойким шифром, то бишь его нельзя вообще взломать никак, никакими методами. Но для этого требуется гарантия, что у тебя и у меня есть ключ, которого нет ни у кого другого. И вот чтобы эту гарантию создать, была придумана система квантового распределения ключей, и вкупе с этим шифром, это часто называют квантовая криптография, и она гарантирует гипотетически абсолютную криптостойкость передаваемого сообщения. То бишь его нельзя взломать никакими методами, ни современными компьютерами, ни квантовыми компьютерами, ни какими-то вообще любыми другими методами, которые возможно представить на уровне современной науки и техники.
Ну, у меня, конечно, куча вопросов, но самый главный — это кто, что за существо нам все-таки гарантирует, что взломать нельзя? Вот ты, Сережа, говоришь, физика гарантирует. Вот как эта физика... Кто в лице физики гарантирует мне, как там свет распределяется, как это все работает?
Физика гарантирует, что ключ никто не подслушал. А то, что систему взломать нельзя, гарантирует математика. И, ну, конкретно не систему, а шифр. Взламывают все-таки алгоритм шифрования. И шифр Вернома был придуман еще в 19 веке. И он действительно является абсолютно криптостойким шифром. Это доказано математически. Это очень легко показать на пальцах. Давайте представим, что у вас есть какое-нибудь стихотворение Пушкина «Вишня». И в нем есть какое-то количество букв, пробелов, запятых и иных других знаков. А теперь представим, что вы хотите передать мне это сообщение сообщение, но при этом, чтобы никто другой не мог его расшифровать и никогда не догадался, что вы вообще мне передали. Может быть, это не сообщение, может быть, это текст песни, да, или какое-то другое произведение. Для этого вы можете что сделать? Вот что сказал Вернам. Он сказал, что вы можете взять и каждую букву, каждый символ, который вы используете, вы можете заменить на абсолютно случайный символ из того же алфавита. Например, каждую букву вы заменяете на случайную букву из русского алфавита или на запятую и пробел, включая. И таким образом, в конечном итоге, у вас получится набор символов, который состоит из абсолютно случайных букв русского языка и знаков пунктуации. Так, значит, если злоумышленник перехватит это сообщение, то в попытках его расшифровать он может восстановить все, что угодно. Он может восстановить не только стихотворение Пушкина «Вишню», он может восстановить отрывок из «Войны и мира». Для него нет никакой зацепки, ничего. У него просто случайный набор букв русского алфавита.
Так, а как я-то сам пойму, что я зашифровал?
Но когда я получу это сообщение, а вы передадите мне ключ, в котором указано, какие буквы на какие вы заменили, то я просто возьму и верну это обратно. Ага. Таким образом, именно это свойство делает этот простой и в некотором смысле элементарный шифр абсолютно криптостойким. Но теперь возникает вопрос, как нам обменяться ключом? То есть, если ты мне передашь его на бумажке, это одно дело, но так надо лично встречаться. А что, если ты находишься в Англии, а я в Германии или там еще где-то подальше? Каким образом действовать в этой ситуации?
Ну вот, не знаю, как действовать.
Вот. И никто не знал, поэтому была проблема информационной безопасности о распределении симметричного ключа между абонентами, это известная проблема. Это одна из проблем, которая мешала использовать этот шифр повсеместно. Вот. Но есть и другие.
Ну все, мне теперь интересно понять, как ключ-то передать, как его курьером, гонцом, как он доставляется.
Вот. Если ранее это делали гонцы, курьеры, спецсвязь там и иные организации, которые занимаются подобным распределением, у них есть недостатки. Главный недостаток подобного — это человеческий фактор, но также дискретность передаваемого сообщения. Иными словами, вы не можете постоянно 24/7 возить ключи. Если вдруг между Германией и Англией в нашем случае закроют авиасообщение и вообще закроют границы, то мы с вами останемся, так сказать, без защищенной связи. Мы не сможем больше обмениваться стихотворениями. Но в 1969 году Стивен Визнер, уникальный в своем роде математик, предсказал будущее. Он написал статью, в которой предположил гипотетическую идею, что можно создать квантовые деньги, которые будут в себе содержать определенные квантовые состояния, и при попытке эти деньги скопировать на принтере, например, или на сканере, да, вы неизбежно измените это квантовое состояние, потому что в квантовой физике есть теорема о запрете клонирования квантового состояния. Потому что в попытке клонировать одиночный фотон или одиночный квант, вы не можете его разрезать надвое и сделать его точную копию. Вы неизбежно должны его измерить. А в квантовой физике измерение равносильно уничтожению с переизлучением. То есть вам надо как-то до него докоснуться, как-то на него повлиять, чтобы его измерить. Когда вы смотрите на картину Ван Гога и измеряете своими глазами ее цвет, по факту фотончики отражаются от полотна и попадают вам в глазки. Вот. А в данном случае злоумышленник в попытках понять квантовое состояние, внутри которого находится ключ, он неизбежно должен его каким-то образом измерить, тем самым повлияв на его состояние. И влияя на его состояние, он увеличит ошибку в канале связи, и мы это заметим, и перестанем распределять этот ключ, и скажем, что вот эта часть, на нее повлияли, она скомпрометирована, мы не будем ее использовать. Вот. А ту, что мы уже накопили в течение всего этого периода времени, мы будем использовать для шифрования.
Вау. Это как пыльца у бабочки, которую, если ты касаешься, ты ее сразу разрушаешь. А нет ощущения, что это такие какие-то сильно тонкие материи, с которыми трудно работать, или с ними как-то научились работать? Потому что вот ты говоришь, что любые вмешательства, они ведут за собой какое-то нарушение в этой цепочке. Как она вообще сама по себе работает?
Все так. В настоящий момент отрасль квантовых коммуникаций, которая выделяется в новое технологическое направление, имеет ряд недостатков. Сейчас мы буквально наблюдаем, как, смотря на эти системы, мы как будто смотрим на старые огромные компьютеры типа Ситунь, которые стояли размером во всю квартиру. Хотя сейчас это выглядит не таким огромным и внушающим, но в настоящий момент технология квантовых коммуникаций, она еще очень далека от своего логического завершения. И в настоящий момент действительно, например, для, как ты сказала, тонких жесткие материи для того, чтобы качественно распределить симметричный ключ между нами, нам необходимо иметь так называемое темное волокно. Под темным подразумевается, что в нем нет света. Буквально это волокно, в котором нет ни одного другого сигнала. Нам с тобой нужно иметь отдельную выделенную линию для того, чтобы мы по ней могли распределять ключ. Обычно это дорого, потому что каждая линия стоит денег. И в этом смысле это современный недостаток данных систем. И это связано в первую очередь с тем, что если вдруг в эту линию засветить каким-то другим сигналом, то из-за того, что это реально тонкие материи, детектор, который должен фиксировать квантовые состояния, он очень чувствительный, он будет засвечен, ослеплен другим сигналом, если там будет какой-то еще сигнал, кроме квантового. В случае же спутниковых квантовых коммуникаций, которые уже сейчас реализуются на практике, сигнал можно распределять только ночью, потому что иначе, опять же, Солнце, оно же тоже постоянно излучает свои кванты света, фотоны, они попадают в канал и ослепляют детектор.
А если это все красиво закольцевать? Вот мы сейчас много говорим про там, шифрование, про передачу информации, про вот эти вот тончайшие состояния, которые у нас сразу как вот разрушаются, если мы их хотим как-то понять, измерить и что-то с ними сделать. И вот как бы что называется именно квантовой криптографией из всего этого? Это вот этот процесс шифрования, процесс передачи, это коммуникация сама.
Ну, я хочу сказать так, что вообще, ну, лично мне вот, например, не импонирует словосочетание «квантовая криптография», потому что по факту квантовая криптография, что под этим понимают? Это совокупность классической криптографии, а именно шифра Вернома, который был изобретен еще в 19 веке, и технологии квантовых коммуникаций, а именно системы квантового распределения ключей. То есть технология квантовых коммуникаций распределяет ключ, и мы этим ключом с помощью шифра Вернама защищаем информацию. Таким образом, я бы не хотел использовать словосочетание «квантовая криптография», потому что, ну, если, так сказать, пофантазировать на будущее, то в моем понимании квантовая криптография еще родится спустя десятилетия, а то и столетия, и она будет означать, что мы шифруем квантовые состояния с помощью квантовых состояний. А сейчас мы шифруем биты информации, которые представляют из себя нули и единицы. Просто для распределения ключа мы используем квантовые технологии.
А, ты говоришь про то, что у нас еще, ну, в смысле, у нас же есть как бы уже существующие такие квантовые компьютеры с большим количеством шума. И ты имеешь в виду, что мы вот эту вот информацию-то, собственно, которой они оперируют, мы ее хотим еще как-то более надежно сделать. Ты про это?
Да, информация бывает классическая, нули и единицы, булево, да, биты, а бывает квантовая информация, и она оперирует кубитами. И в настоящий момент, ну, я так понял, все уже слышали про квантовый компьютер, в настоящий момент квантовые компьютеры только будут использовать кубиты, но они еще не достигли того уровня, при котором эти кубиты можно передавать так же удобно, как мы сейчас передаем биты по сети интернет.
Как типа интернет квантовый появится, и мы начнем там передавать.
Да, да, квантовый интернет.
Стихотворение.
Все так.
А мы-то что сейчас делаем? То есть у нас информация, вот я сейчас тебе звоню по ноутбуку, информация у меня тут вся в битах, собственно, в этом ноутбуке. А как вот происходит, вот где начинается какое-то шифрование вот это вот?
Как это можно сделать в нашем случае? Для того, чтобы нам с тобой обменяться стихотворениями, нам бы пришлось подключить к твоему ноутбуку аппаратно-программный комплекс шифрования на стыке между твоим компьютером и сетью снаружи. Обычно у тебя эту роль выполняет роутер, и он бы и остался, но мы бы добавили на выход из роутера аппаратно-программный комплекс шифрования, чтобы информация, которая выходила бы наружу, она была бы зашифрована. И такой же комплекс шифрования необходимо было бы поставить у меня, чтобы я мог расшифровать то, что ты мне присылаешь. Но аппаратно-программный комплекс шифрования требует ключи. Ему нужны ключи для того, чтобы, прогоняя через себя информацию, ее складывать с ключом и на выходе получать зашифрованное сообщение. И к этому аппаратно-программному комплексу шифрования необходимо было бы подключить какую-то систему создания ключей. Как отличный вариант, система квантового распределения ключей, которая позволит создать ключ, который гарантированно известен только нам, и с помощью этого ключа и аппаратно-программного комплекса шифрования у нас бы получилось зашифровать сообщение и передать.
А проводить нужно между нами отдельный вот этот вот канал связи темный, который прогоняет конкретно этот сигнал без каких-либо вмешательств извне?
В настоящий момент, к сожалению, это необходимо. Для того, чтобы системы квантового распределения ключа, которые находятся у тебя и у меня, между собой общались и передавали кванты света, фотоны, необходимо было бы проложить между ними оптоволоконную линию связи, специально выделенную для них. Либо поставить телескопы, либо каким-то образом это делать через космические ретрансляторы.
Прикольно. Вот эта система, как бы ты ее назвал? То есть мы не шифруем не квантовую информацию, какая-то битовая криптография?
Это классическая криптография с квантовым ключом.
У нас как бы вот слово «квантовое», оно появляется из-за того, что мы эту огромную коробку ставим около роутера, и она у нас там нашу информацию перебуровит и меняет.
Создает ключ.
Да.
Все так.
Кажется, я немножечко начала понимать. Ну и самый главный вопрос – это вообще зачем нужно? Ради денег? Ради чего?
Ну, вы меня подловили, любой бизнес строится ради денег.
Ну, да.
Но если мы, так сказать, говорим про технологию, то я уже начал говорить про Стивена Визнера, который в 1969 году опубликовал свою статью, которую сочли антинаучной. Стивен Визнер предложил идею создания квантовых денег. На каждую купюру бы помещалось квантовое состояние, и при попытке скопировать эту купюру мы бы получали две купюры, которые бы обе являлись скомпрометированными, потому что мы бы сломали квантовое состояние на первой купюре, и при этом не смогли бы его повторить на второй купюре. И таким образом мы бы узнали, какую купюру пытались скопировать. На основе этой идеи в 1984-85 годах Жиль Броссард и Чарльз Беннет придумали первый протокол квантового распределения ключей и реализовали его на практике. Он был назван по первым буквам их фамилий ББ-84 и года, в котором он был создан, и лег в основу уже разработки технологии. Но до момента появления практических образцов квантового компьютера, эта технология считалась избыточной, потому что зачем использовать такие, в общем-то, абсолютные методы защиты, если обычные, более дешевые, справляются с задачей достаточно. Но когда квантовый компьютер начал развиваться, и всем стало очевидно, что в конечном итоге будет все то же самое, что и с полупроводниковыми классическими компьютерами, когда в них вначале никто не верил, а потом в какой-то момент произошел кратный рост вычислительной мощности, сейчас это превратилось в реальный парадокс брони и снаряда. Как только начал появляться снаряд в виде квантового компьютера, который способен взломать современные алгоритмы шифрования, начали сразу же более углубленно разрабатывать броню, то есть технологию квантового распределения ключей. Потому что только шифр Вернома гарантированно может защитить от атак квантового компьютера. А для него нужно распределять симметричный ключ.
Ну, то есть, все-таки криптография победила? Ее никак не получается сломать?
И да, и нет. Да, невозможно взломать шифр одноразовый блокнот аналитически. То есть нельзя, получив информацию, не зная кусочка ключа хотя бы, понять, что зашифровано. Это невозможно, это доказано. Но не зная кусочка ключа, а кусочек ключа можно узнать. И невзирая на, так сказать, квантовые принципы, остается еще такая вещь, как неидеальность оборудования, неидеальность технической реализации. В научных статьях и в какой-то гипотезе эти системы абсолютно криптостойкие. Но на практике из-за того, что некоторые лазеры немножко по-разному излучают, некоторые аттенюаторы, то есть ослабители, просто буквально мутные стекла, они по-разному мутные. Через какие-то проходят чуть больше света, через какие-то чуть меньше. И вот когда все эти неидеальности оборудования складываются вместе, мы на самом деле получаем неприятную картину.
Ну, то есть все упирается в неидеальность системы, которую создают люди.
Ну, конечно, в мире нет ничего идеального.
Кстати, интересно, что первоначальный вопрос я задала как раз про деньги, то есть где это все используется. Я сейчас хочу к нему вернуться, мне все еще интересно, что таким образом шифруют, даже несмотря на такие небольшие, но все-таки риски.
Эти системы используются не тогда, когда хочется, а тогда, когда необходимо, и тогда, когда это говорит делать регулятор в нашей стране. В случае различной, возможно, некоторой коммерческой тайны, данных геологоразведки и так далее, эти технологии могут, да и будут востребованы в первую очередь, потому что их будет необходимо использовать, ну, потому что так скажет регулятор. Потому что это, в первую очередь, защита государственной информации, особо ценной информации. Еще интересный, вспомнил исторический случай. В свое время в Советском Союзе был зарегистрирован такой известный эффект, космический эффект Джанибекова. На Ютубе можно найти различное количество роликов на эту тему. Довольно любопытный эффект. Он заключается в том, что если вы возьмете в невесомости, подкинете кубик и заставите его крутиться, он в какой-то момент сделает оборот по другой оси, то есть развернется еще и в другом направлении. И это как бы контринтуитивно. То есть непонятно, как так. У тебя же должен он просто вращаться, а он берет потом в какой-то момент и в другую сторону поворачивается. И этот эффект, хоть и был, казалось бы, такой незначительной мелочью, он был засекречен в Советском Союзе и представлял собой государственную тайну. Далее американцы запускали свой спутник, и они сделали его симметричным, с двумя крылышками такими, солнечными батареями. И когда крылья расправились, и спутник вращался, произошел эффект Джанибекова. Спутник перекувыркнулся и сошел с орбиты. И, казалось бы, такая мелочь. Просто какой-то космонавт обнаружил, что, вращая гайку в космосе, она переворачивается еще и в другую сторону. Но это засекретили по какой-то причине. А потом выяснилось то, что из-за того, что это было засекречено и неизвестно Америке, их спутник сошел с орбиты. Вот просто я к тому, что насколько зачастую важен факт вообще принятия ценности информации, даже незначительной, как казалось бы. Вот.
Да, это очень забавно. Я сейчас смотрю на эти картинки, как эта гайка крутится в разные стороны. Да, если кому-то интересно, посмотрите. Ну, Советский Союз что-то знал, все, что мы можем сказать, а что-то не знал, к сожалению. Поэтому произошло, как произошло. Я не хочу сильно, конечно, лезть в тему государственных тайн и прочего, но просто интересно, а правда, что именно таким способом данные шифруют? То есть это такой хороший распространенный метод, и вполне себе можно регламентировать, что вот эти вот данные мы сейчас зашифруем таким образом. То есть это настолько распространено?
Ну, вообще, шифр «Одноразовый блокнот», вы можете его аналог увидеть в кинофильме «17 мгновений весны», где Макс Отто фон Штирлиц использует его для шифрования информации. Поэтому данный шифр, он используется давно, потому что это единственный шифр, который реально гарантирует абсолютную криптостойкость. Но использовать его автоматически, без курьеров, без бумаги, без дополнительных ключей, стало возможным только сейчас. Представьте, вы откажетесь от постоянной дипломатической почты, вы откажетесь от спецсвязи, вы просто запустите спутник, и вы будете уверены в том, что вы ведете абсолютно криптостойкую связь. И главное, если вы хотите передать мне фильм, а не стихотворение, то для шифрования фильма методом «Одноразовый блокнот» вам потребуется использовать столько же объема ключа, сколько вы мне захотите передать фильма. То есть, например, если фильм весит гигабайт, то вам нужно иметь гигабайт ключа. И мне нужно иметь гигабайт ключа. И это большая проблема, потому что вы устанете возить жесткие диски из одного места в другое, чтобы постоянно шифровать видеотрафик. Но с развитием технологий квантовых коммуникаций этот процесс становится автоматическим.
Но становится ли он более, как это сказать, занимает ли он меньше памяти в таком случае? Или все равно это такой способ, который будет... Он не станет распространен для всей информации. Он все равно будет таким более исключительным, и к нему будут прибегать только по необходимости. Становится ли он более удобным, я не знаю, со временем?
К сожалению, нет. Это требование шифра «Одноразовый блокнот» и для обеспечения абсолютной криптостойкости. Эта технология вкупе с этим шифром будет использоваться только в случае необходимости.
Так, и для того, чтобы подвести какой-то итог вот этому всему разговору, я уже много раз услышала, что это самый надежный способ, но есть, не знаю, какая-то градация или есть вероятность, что появится какой-то более надежный и все перейдут на него, способ шифрования.
Ну, стоит сказать тогда, так сказать, для углубления в тематику, пару слов про разницу, вообще говоря, классической информации и квантовой. Вот мы сейчас говорили очень много про классические методы шифрования, но мы еще не говорили про квантовые гипотетические методы шифрования. В первую очередь мы говорили про шифр «Одноразовый блокнот», однако таких шифров существует большое количество. Многие из этих шифров построены на гипотезе о вычислительной сложности, то есть создают настолько сложную математическую задачу, что зашифровать с помощью нее легко, а расшифровать с помощью нее очень сложно. И настолько сложно, что мощностей даже самых мощных суперкомпьютеров не хватит для выполнения этой задачи даже в течение тысячи лет. Таким образом, информация останется в секрете независимо от того, насколько мощный классический компьютер создадут. Эта особенность обеспечивается благодаря свойствам двоичной системы исчисления благодаря булевой алгебре, где есть нули и единицы. У данной алгебры есть свои действия, которые чем-то ограничены и имеют свои достоинства и недостатки. Например, если вы хотите записать число пи, у него бесконечное число знаков после запятой, используя двоичные символы, вам потребуется бесконечное количество двоичных знаков для того, чтобы это сделать. Поэтому вы в любом случае будете ограничены количеством знаков и тем самым ограничите точность этого числа. Но в случае квантовой алгебры, скажем так, вы этим не ограничены. Для того, чтобы закодировать число пи, вам потребуется всего лишь один кубит. Вам не потребуется бесконечное число знаков. Один кубит будет содержать в себе, в некотором смысле, бесконечное количество знаков после запятой. И благодаря этому свойству квантовый компьютер преодолел эту гипотезу о вычислительной сложности и способен взламывать те методы шифрования, для которых раньше считалось невозможным, что обычный компьютер их взломает. Но квантовый компьютер это может за счет вот этой особенности, что он больше не оперирует в терминах нуля и единицы. В нем более сложные состояния и более сложные математические операции используются. И когда мы говорим про развитие криптографии в целом, то важно отметить, что до появления квантовых компьютеров и квантовых коммуникаций мало кто озадачивался задачей, извините за тавтологию, создания криптографически стойких шифров в терминах вот этой квантовой алгебры, да, о чем я говорю, в терминах вот этих кубит. Никто об этом не думал, потому что в этом не было необходимости. Вся электроника построена на нулях и единицах. Сейчас такие классические математические методы, которые могут быть устойчивы к атакам с помощью квантового компьютера, тоже развиваются. В современном сленге это называют постквантовая криптография. И это классические методы математические, но они потенциально могут быть устойчивы к атакам с помощью квантового компьютера в продолжительной и длительной перспективе. Но такая криптография никогда не будет исчерпывающей, потому что она никогда не даст абсолютной криптостойкости. А шифр «Одноразовый блокнот», хоть и был придуман в 19 веке, он гарантирует абсолютную криптостойкость. И для решения задач государственной важности это необходимо. Поэтому тут будет два направления развития. Первое — это развитие классической криптографии, которая будет развиваться по пути криптостойкости в отношении квантового компьютера, постквантовой криптографии. И развитие систем квантовых коммуникаций, которые в конечном итоге стремятся развиться в квантовый интернет. Но одной из технологий квантового интернета будет система квантового распределения ключей, которая необходима для обеспечения абсолютно криптостойкого шифрования.
Абстрагируемся от новостей, от вопросов слушателей. Мне самой интересно, что со всем этим будет? Как ты думаешь, будет выглядеть эта технология развития и квантовых коммуникаций, и квантовой криптографии в будущем? Это будет, вот как ты сказал, такой более, ну не элитарный, более такой закрытый формат обмена информацией. Может быть, он будет больше распространяться, или, может быть, он как-то видоизменится. Что ты думаешь по этому поводу? Тебе как кажется?
Я искренне верю. Это моя гипотеза, это моя личная фантазия, что появится квантовый интернет, когда мы будем обмениваться не нулями и единицами, а именно кубитами, квантовыми состояниями. Возможно, даже я до этого не доживу. Но суть в том, что это, скажем, мне кажется, вполне логичным развитием.
Ну, то есть, если подводить итог, то все-таки квантовый интернет-то будет он для всех или не для всех? Как тебе кажется?
Ну, я искренне верю, так как я идеалист, что однажды это случится для всех. Но не факт, что на, так сказать, в ближайшей перспективе.
Сколько? Через сколько лет, как тебе кажется? Через 100 лет или больше? Или меньше?
Я бы не рискнул предсказывать, но думаю, что не в ближайшие 100 лет появится квантовый интернет. Мне кажется, что в настоящий момент мы очень далеки от фундаментального понимания квантовой физики, ну, не понимая досконально всей квантовой физики, не понимая ее основ, на чем она базируется. Мы просто ее наблюдаем и описываем. Но мы не знаем, почему именно так, почему вот частицы там нельзя клонировать, почему они там туннелируют, телепортируются. Мы этого не знаем постфактум. Мы просто наблюдаем, что это так, и описываем. И можем использовать эти эффекты для достижения каких-то своих интересов и целей, и построения каких-то технологий. Но не понимая их глубоко и досконально, пока не завершен этот квантовый теоретический рывок, мне кажется, сложно делать какие-то выводы, прогнозы, о чем-то говорить. Вдруг завтра родится Эйнштейн новый, который все опишет, и мир в одночасье поменяется. А иной раз вдруг опять начнется темные века на столетие. Ну, то есть тут непонятно. История — вещь очень такая сложна с предсказанием.
Ну ладно, поставим, конечно, что родится Эйнштейн, и не будем думать о плохом. Мы у всех гостей спрашиваем вот с этим вот совсем обвесом информации, который вы сейчас прослушали, что бы ты посоветовал дополнительно послушать, почитать, какие книжки, какие-то видео, какие-то, может быть, телеграм-каналы есть. Что-то интересное, что могло бы вот это все дополнить. Ну или даже просто что-то прикольное.
Ты знаешь, я скажу так, что я заинтересовался темой квантовых коммуникаций давно, еще находясь в школе, но тогда это было опосредованно, потому что меня всегда удивляли эффекты квантовой физики. Я не мог понять, как эта частица телепортируется, как это она запутана, как это возникают черные дыры, это тоже связано с квантовой физикой, как это все между собой объединено. И в то время меня очень завораживали различные документальные сериалы и фильмы. Я бы очень хотел порекомендовать твоим слушателям посмотреть, например, сериал «Космос, пространство и время» с Нилом деграссом Тайсоном. Хотелось бы порекомендовать также для уже более продвинутых «Физика света». Это корейский документальный сериал, о нем мало кто слышал. Хотелось бы также порекомендовать Дмитрия Побединского. Мы с ним записывали великолепный ролик на Ютубе про квантовую криптографию, про квантовые коммуникации. Он приезжал к нам в компанию, вот, все снял, и поэтому любой слушатель может посмотреть, так сказать, на видео вживую, как это все у нас происходит, как это все выглядит, и послушать прекрасного спикера. Вот. Ну и последнее, я, так сказать, уже порекомендую книгу для, она больше такого инженерного склада, Греймс, автор «Апокалипсис криптографии». Очень интересно популистски, без лишней математики. Человек очень подробно, качественно описывает возможное будущее.
Ну все, спасибо большое за твои рекомендации. Если у тебя есть итоговое слово, какие-то, может быть, твои мысли по поводу всей этой работы, то, что бы ты хотел сказать слушателям напоследок, ты можешь сказать прямо сейчас.
Я бы хотел сказать, что, уважаемые слушатели, не бойтесь, делайте, изучайте. В мире столько всего интересного и непознанного, и зачастую даже в самых скучных технологиях кроются невероятные глубины и интереса, знания и эффекты. Поэтому всех приглашаю, так сказать, к изучению квантовых коммуникаций. Мы всегда открыты к различным предложениям и к новым сотрудникам.
Все, кто сильно заинтересовались и уверены в своих силах, контакты Сергея, куда приходить, я оставлю. Но для начала надо послушать и посмотреть все, что мы перечислили выше. Ну все, спасибо большое за крутой разговор. Было сложно, интересно, ну и полезно, как всегда, мне. Надеюсь, всем остальным тоже. Все, пока-пока. Thank you.